Итак, у нас сегодня третий урок по посланию Галатам. Мы дошли до третьей главы. И давайте сейчас начнем с того, что подведем итог первых двух глав. Первый момент, который надо отметить, с чего Павел начинает свое послание, так это с того, что он говорит Галатам, что учение, которое он проповедовал им, получено не от человека, а от самого Всевышнего через откровение Иешуа Машиах. Поэтому Павел сильно ревнует за чистоту этого откровения и дважды говорит о проклятии тех, кто будет искажать это откровение. И из этого мы для себя сделали вывод, что очень важно каждому верующему в Иешуа Машиах погрузиться и получить вот это откровение, которое сокрыто в учении апостола Павла, потому что с этим связано наследование будущего мира. А суть откровения Павла в том, что праведность приходит к человеку не через принесение в жертву животных, не через служение в скинии по образу, а через умирание для себя ради того, чтобы Амашех жил в нем. И от Амашеха, живущего в человеке, праведность человека. И Павел утверждает, что эта праведность доступна всем, ставшим на путь Авраама, не только иудеям, но и язычникам. Павел говорит о том, что Машиах соединяет в себе и иудея, и елена, и разрушает тем учением, которое дал сам Иешуа, преграду, которая раньше была между ними, между иудеями и язычниками. И поэтому теперь всякий человек, в котором живет Амашиах, не оскверняется общением с язычниками, потому что праведность Иешуа оберегает, очищает, освящает человека, в котором он живет. Еще один момент, это пятый уже момент, который отмечает апостол Павел в этих первых двух главах. Апостол Павел говорит о том, что если бы закон принесения в жертву животных давал бы возможность человеку достигнуть внутренней чистоты, то тогда и не нужна бы была бы смерть Иешуа Машиах. По сути, здесь как бы коротко сформулирована вся глубина откровения апостола Павла. Познавать надо Машиаха Иешуа, умирая для себя, чтобы он жил в человеке. И праведность человека именно от праведности Машиаха Иешуа, живущего в этом человеке. Ну вот, мы переходим к третьей главе. Прочитаю с 1 по 5 стих. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иешуа Машиах, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плоть? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Вы, если бы только без пользы. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Итак, после краткого свидетельства о том, как Павел получил это учение, он начинает укорять галатов за то, что они, услышав в свое время это учение от самого Павла, поверив в него через эту веру, получили духа Машиаха в свои сердца, а теперь вдруг по учению вкравшихся лжебратьев, как он назвал их, вдруг стали заниматься делами закона. И таким образом, отпутив праведность Всевышнего, обратились к оправданию себя делами закона, то есть через принесение в жертву животных. «Неужели вы так несмысленны, что, начав духом, теперь заканчиваете плотью?» – говорит Павел. По сути, это именно то, что произошло с народом, который Всевышний вывел из Египта. Вспомните, когда народ выходил из Египта через заключение завета о Машиахе, все получили духа. Свидетельством этого заключения завета об Машиахе было то обрезание, которое сделал каждый, который вкушал жертву Песах, потому что если не было обрезания, то он не мог участвовать в пасхальном седере, в принесении жертвы и поедании этого агнца. То есть все получили духа, а потом не захотели слушать голос Всевышнего, сказали, пусть Всевышний с нами не говорит, Иди ты, Маше, говори со Всевышним, а мы будем делать то, что скажет через себя Всевышний. У пророка Ермиягу в 7 главе именно об этом и написано. То есть Павел начинает с того, что подводит галатов к тому, что это уже проходили, и вы должны это увидеть в Писании. Смотрите, Иеремия 7 глава с 22 по 24 стих написано. «Ибо отцам вашим я не говорил, и не давал им заповедь в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом». Другими словами, сыны Израиля, выходя из Египта, начали духом, потому что Всевышний в то время не давал им заповедь о всесожжении жертвы. А заповедь о всесожжении жертвы, она уже автоматически подразумевает служение в скинии по образу, когда утром и вечером нужно приносить жертву всесожжения акций. Так вот, сыны Израиля, выходя из Египта, получив духа, получив заповедь от Всевышнего слушаться глаза его, потому что слушаться глаз его нельзя, если ты не слышишь духа. Потом вдруг усомнились в присутствии Всевышнего среди них. Помните, Масса и Мерива? А в конечном итоге закончилось тем, что стали заниматься делами закона, поскольку Всевышний обещал Аврааму, что введет его потомка в обетованную землю, хотя сам Моше сказал сынам Израиля, уже входящим в обетованную землю, что Всевышний выводит их туда не потому, что они правят. То есть вот такой вкратце путь сынов Израиля через всю пустыню до обетованной земли, начиная с самого выхода. И апостол Павел хочет вот эту всю картину показать галатам, чтобы они подумали, куда они вдруг решили возвратиться. Вот в книге Дворим, 9 глава, 3-5 стих написано: «Знай же ныне, что Привечный Всесильный твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобой, ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Привечный. Когда будет изгонять их Привечный Всесильный твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Привечный овладеть всею землей, и что за нечестие народа всех Привечный изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Привечный Всесильный твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Привечный отцам твоим Аврааму, Исхаку и Якову». То есть, несмотря на то, что сыны Израиля не достигли той праведности, которая бы была достойна, чтобы их вводить в обетованную землю, поскольку, с одной стороны, мера беззакония Амореев уже наполнилась, прошло то отведенное время, 400 лет, как говорил Всевышний отцу нашему Аврааму. И также Всевышний обещал Аврааму, что уведет потомков в землю. И поэтому, когда народ отказался слушать голос Всевышнего, единственный вариант, который позволил бы Всевышнему сохранить потомков Авраама, Исхака и Якова и довести их до обетованной земли, это как раз вот это служение в скинии по образу. И вот апостол Павел, хорошо знающий Тору и открывший галатам учение о пути в истинную праведность, теперь, глядя на то, что происходит с галатами, понимает, что это уже было в истории Израиля. И, в общем-то, из этого становится понятной дальнейшая аргументация апостола Павла, которую он последовательно излагает в послании галатам. Например, дальше он начинает говорить о вере Авраама, и становится понятно, почему он начинает с веры Авраама. А потом продолжает о том, что после понадобился закон, данный по причине преступлений, и становится понятно, почему теперь апостол Павел об этом говорит. Ему ведь нужно на примере того, что случилось с сынами Израиля при их выходе из Египта, когда они, начав духом, то есть начав идти путем Авраама, закончили у горы Хорив заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. И через все это галатам, а в лице галатов всем, кто захочет вдруг начать идти этим путем, дать убедительную аргументацию, что путь, который они выбрали, галаты, в конечном итоге приведет их к рабству. и на этом пути они не обретут праведность Всевышнего. Тем более, что однажды отрекшись уже от истинного Иешуа Амашеха и его искупительной жертвы, и потеряв через это свое рождение свыше, потом будет очень трудно снова родиться свыше. Ведь Машех только один раз пришел, как искупительная жертва. Поэтому он тут же предлагает им посмотреть на Авраама, на его путь, чтобы сравнить с тем, что происходит сейчас у них. Галатам 3 глава 6 стих читаем. «Итак Авраам поверил Всевышнему, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что всесильная вера оправдает язычников, предвосвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Таким образом, уже здесь апостол Павел обращает внимание галатам на то, что Всевышний уже от Авраама усмотрел этот путь для язычников. То есть Всевышний ожидает от язычников, что они пойдут путем веры Авраама, как написано, 8 стих дальше, «И Писание, провидя, что Всевышний верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». 9 стих. «Итак верующие благословляются с верным Авраамом». И вот здесь следует отметить один очень важный момент веры Авраама, который необходим всем верующим, вставшим на путь Авраама. И это верность Авраама. Другими словами, Павел говорит, что верующие могут получить благословение Авраама, если в своей вере будут такими же верными, как отец наш Авраам, о котором Всевышний сам засвидетельствовал Исхаку в Берешит 26 главе, мы вчера уже это говорили, но я еще раз прочитаю с 3 стиха. Всевышний говорит Исхаку: «Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твою дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, и благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Как мы видим, Авраам, получив Духа от Всевышнего, я так понимаю, что это было уже в то время, когда в возрасте 75 лет он услышал призыв Всевышнего: «Выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего». И он вышел из Харана и пошел в землю, которую он не знал. Мы видим, что все остальное время странствования он не отверг заповеди, повеления, уставы Всевышнего, а наоборот, возрастал в познании Амашеха через верность всему, что заповедал Всевышний. Почему я говорю не отверг? Потому что сегодня те комментарии, которые существуют на послание галатов, в том или другом варианте утверждают, что здесь апостол Павел говорит о том, что соблюдать заповеди, повеления, уставы Всевышнего больше не надо, если человек получил Духа. Он уже оправдывается верой в искупительную жертву Иисуса Христа, и ему законы, заповеди, повеления, уставы, то есть Тора Всевышнего, не нужна. А вот про Авраама мы видим, что он был верным, верным Всевышнему, и Всевышний сам дает свидетельство, что Авраам не только слушался Духа, но именно это послушание гласу Всевышнего руководило Авраамом в познании заповедей, повеления, уставов Всевышнего, и через это Авраам возрастал в полноту возраста Машиаха и в конечном итоге обрел эту праведность по вере. И причем, как мы знаем из Торы, путь Авраама не был гладким, он был полон искушений, испытаний. И вот после этого введения апостол Павел дальше переходит для сравнения к закону служения в скинии по образу, где праведность достигалась не через внутреннее делание, а через принесение в жертву животных. 10 стих он говорит: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Всевышним, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Таким образом, апостол Павел, сравнивая путь Авраама, который приводит каждого, кто стал на этот путь, к праведности Всевышнего через познание Машиах, с путем оправдания человека делами закона через служение в скинии по образу, и говорит, что этим законом никто не оправдывается перед Всевышним, и это ясно из того, что у Аввакума написано «Праведный верою жив будет». Но здесь надо очень досконально нам разобраться, чтобы понимать, что же апостол Павел хочет сказать галатам, а через них и нам. Во-первых, кто такой праведный? Праведный – это тот, кто исполняет заповеди Всевышнего. Причем и Тора, и Брит Хадаша дают нам практически одинаковое определение праведности. В книге Дворим Моше говорит народу, 6 глава, 25 стих. «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом привечного всесильного нашего, как Он заповедал нам». Значит, наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом привечного всесильного нашего, как Он заповедал нам. В Брит Хадаша, в Евангелии от Луки, в первой главе написано о родителях Йоханана Погружающего. Лука, первая глава, с 5 стиха. «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Всевышним, поступая по всем заповедям и уставам Привечного, беспорочно». Итак, праведность приходит к человеку, когда он исполняет заповеди Всевышнего беспорочно. У Аввакума написано. Аввакум, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Что значит «праведный верой жив будет»? Это очень важный вопрос, на который мудрецы Торы многие поколения искали ответ. Так вот, на этот вопрос ответ дает апостол Павел в следующих стихах. Галатам 3 глава, 12 стих. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Машиах искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Машиаха Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Давайте разбираться в этом ответе Павла на вопрос, что значит «праведный верой жив будет». То, что значит быть праведным, мы уже понимаем. Тот, который беспорочно исполняет заповеди Всевышнего. А что значит «праведный верой жив будет»? Вот в этом надо разобраться. Но надо начать с того, чтобы понять, что хочет сказать апостол Павел, когда говорит: закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Если задуматься, ведь тот, кто приносит жертву животного за свой грех, он ведь верит, что через эту жертву он примиряется со Всевышним, и что священник его очищает от греха. И как тогда можно сказать, что закон принесения в жертву животных человек исполняет, не веря этой заповеди? То есть, что-то Павел хочет сказать, что на первый взгляд трудно увидеть. Но если вдуматься из того, что он говорит дальше, то можно сделать простой вывод. Вера того, кто исполняет закон и жив будет им, отличается от веры, которая жив будет праведным. И отличается эта вера именно тем, что через веру, которая жив будет праведный, Дух Всевышнего в Амашехе будет жить в человеке. То есть, чтобы Дух Всевышнего жил в человеке, и через это праведный становился живым, именно через веру в то, что Машиах Иешуа взял на себя грехи наши по неисполнению заповедей Всевышнего. То есть все это возможно, когда человек через веру в то, что Иешуа Машиах взял на себя грехи наши по неисполнению заповедей Всевышнего, через эту веру входит в сердце этого человека Дух Всевышнего, Дух Амашеха, в котором живет Всевышний. Вот в этот момент и происходит оживотворение души человека через возрождение в ней Амашех. Вспомните, когда Всевышний сотворил человека из праха земного, то он вдунул в него дыхание жизни. А в плаче Иеремии, 4 главе, мы читаем, что дыхание жизни – это Амашех Привечного. Я сейчас прочитаю, как это написано в плаче Иеремии. Это 20 стих. «Дыхание жизни нашей, Машиах Привечного, пойман в ямах, тот, о котором мы говорили, по тени его будем жить среди народов». Ну, речь идет о дочери Эдома, обитательнице земли Уц, которая Машиах Адоная поймала в яму. Так вот, здесь мы видим, что то дыхание жизни, о котором мы читаем в Берешит 2 главе, в 7 стихе, как написано, «И создал Привечный Всесильный человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так вот, именно вот это дыхание жизни Машиах Адоная делает праведного живым. Праведный верой жив будет. И мы помним, что после того, как душа Адама стала живой, когда Всевышний вдохнул в него дыхание жизни, Всевышний вводит Адама в Ган-Эден и говорит ему возделывать дерево жизни и при этом предупреждает его не вкушать от дерева познания добра и зла, потому что если он это сделает, душа его потеряет жизнь. И именно поэтому апостол Павел уже в послании Ефесянам 2 главе об этом и говорит. С 1 стиха написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». То есть люди живут по плоти, но душа их не живая, потому что там Машиах не оживотворен. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил с Машиахом. Благодатью вы спасены». Вот это ключевое место. Видите, как праведный жив верой будет. Должно произойти оживотворение с Машиахом. Оживил с Машиахом. А апостол Петр говорит, что мы возрождены от семени Всевышнего, суть слова Всевышнего. Это Петра 1 глава, 23 стих, написано: «Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек». Вот так через веру в Иешуа Амашеха, через веру в искупительную жертву Иешуа Амашеха, которым взял на себя все проклятия, которые были на нас за несоблюдение заповедей Всевышнего, он все это взял на себя для того, чтобы мы, получив это прощение и очищение, могли принять Духа Машиаха внутрь себя. А по сути происходит возрождение от того нетленного семени, которое там внутри нас находится, потому что Всевышний изначально человека сотворил с двойственной природой души, небесной, в которой живет Машиах, и земной составляющей. Так вот, в момент принятия веры Иешуа Машиаха происходит возрождение вот этой небесной составляющей души человека. И возрождение происходит именно вот этого семени, о котором говорит апостол Петр в 1 главе 1 послания. И апостол Павел продолжает также говорить именно об этом семени. Галатам 3 глава, 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Вот здесь семени надо поставить с большой буквы, потому что дальше Павел разъясняет, что он хочет сказать. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Машех. Вот Петр говорит, что мы возрождены от этого семени, которое есть Машех, а мы знаем, что это слово Всевышнего. Ты Машех, сын Всевышнего Живого, Петр сказал, когда получил это откровение от Всевышнего. То есть Павел здесь говорит о том, что в обетовании Всевышнего Аврааму, о том, что потомки его получат духа и наследуют землю, речь идет не о семени, то есть как бы о множестве потомков, а речь идет о семени в единственном числе. То есть обетование Аврааму о том, что его потомки наследуют обетованную землю, будет относиться только к тем, в ком живет вот это семя Амашеха, которое живет в Аврааме. Далее апостол Павел говорит, что это обетование закреплено в завете об Амашехе, который был заключен с Авраамом за 430 лет до того, как был дан закон о служении в скинии по образу, который апостол Павел и называет законом, данным после по причине преступления. Давайте прочитаем 17 стих, Галатам 3 глава. «Я говорю то, что завета об Амашехе, прежде Всевышним утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло сил». То есть апостол Павел говорит, что вот этот закон, который дан спустя 430 лет после того, как был заключен завет об Амашехе, этот закон не отменяет того обетования, которое было дано Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. Давайте прочитаем, что нам говорит Тора об этих 430 годах. Это книга Шмот, 12 глава, 40-41 стих. Почему это так важно? Ну, во-первых, многие, читая вот эти стихи, понимают, что здесь, и это неправильное понимание, сразу скажу, здесь Павел говорит о Торе, которую Всевышний дает народу Израиля. Как мы видели, Тора была уже у Авраама. И мы в прошлом уроке говорили о том, что именно этой Торе уже Всевышний повелел научить Авраама всех своих потомков, чтобы они шли путем привечного. Так вот, книга Шмот, 12 глава, 40-41 стих написано. «Времени же, которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. И по прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Привечного из земли египетской ночью». Но вы знаете, сколько много сил потрачено на то, чтобы объяснить вот эти 430 лет, и как бы нигде нет четкого объяснения, откуда же начинать счет вот этих 430 лет. Потому что, судя по родословиям отцов, которые вошли в Египет и вышли с Моше из Египта, ясно видно, что чисто время пребывания в самом Египте было 210 лет. А Всевышний Аврааму говорит, что 400 лет, а в Торе мы видим, что спустя 430 лет вышли. Да? Так вот, апостол Павел дает нам разъяснение. Получается, что время пребывания сынов Израиля в Египте начало считаться именно с момента заключения Всевышним с Авраамом завета об Амашехе, того завета, который в Берешит 17 главе, суть которого «Хитхалех лепанаев ваегех тамим» – «Иди к себе, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным». И вот спустя именно 430 лет после заключения этого завета, когда Всевышний вывел народ из Египта и провозгласил им у горы Хариф свой завет, то сыны Израиля сказали Моше: «Пусть Всевышний с нами не говорит». И поэтому Всевышний, учитывая обещание, которое он дал Аврааму, дает сынам Израиля заповедь о всесожжении жертвы, которую он не давал им, когда они выходили из Египта. То есть дает вот этот весь закон служения в скинии по образу с приготовлением священников и их служением по очищению сынов Израиля от греха через принесение в жертву животных. А как мы читали у пророка Ирмиягу, в начале, когда Всевышний выводил сынов Израиля из Египта, он не давал им такой заповедь. И вот основываясь на этих доказательствах, Павел говорит Галатам, что завет с Авраамом был заключен раньше, и это обетование даровать Духа всем, кто примет семя Амашеха, не потеряло силы и по сей день. А закон, который был дан позже по причине преступлений, он имеет временный срок действия. И об этом он говорит дальше, в Галатах 3 главе, читаем 18 стих. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Всевышний даровал оное по обетованию». Для чего же закон? Вопрос. Он дан после, по причине преступлений. До времени пришествия семени. И здесь опять вот это семя надо поставить с большой буквы, потому что речь идет об Амашехе, к которому относится обетование. Действительно, именно к Машеху относится обетование. Апостол Павел уже несколько стихов ранее как раз об этом сказал. И преподан закон вот этот, который дан после по причине преступления, через ангела в рукою посредника. Таким образом, апостол Павел убеждает галатов в том, что закон служения в скинии по образу с принесением в жертву животных для очищения от греха имеет временное действие и дан до времени прихода семени, то есть до прихода Амашеха в душу человека. Мы же знаем, что Машех пришел уже первый свой приход 2000 лет назад, но для сынов Израиля действует тайное ожесточение, и поэтому для них он еще не раскрылся, и все это ради спасения язычников. Поэтому апостол Павел так аккуратно и говорит, что до прихода Амашеха в душу человека. Поэтому вам, галаты, не следует возвращаться к этому служению в скинии по образу. Это то, что пытается сказать апостол Павел галатам. Поскольку в вашу жизнь уже пришло это семя, и вы уже получили духа, вам теперь нужно жить так, чтобы сохранить в себе духа Машеха. Ибо в этом суть праведного, который будет жить веры. И далее апостол Павел говорит, что закон служения, данный по причине преступления, тоже дан от Всевышнего, хотя и преподан через посредника. Галатам 3:20. Но посредник при одном не бывает, а Всевышний один. То есть, если ты веришь, что Всевышний един и нет никого, кроме него, то ты должен понимать, что через этот закон тоже проявляется любовь Всевышнего к своему народу. Поскольку если бы не было этого закона, данного после по причине преступлений, то тогда всякий согрешивший против заповеди Всевышнего по неведению не мог бы уже восстановить заветные отношения со Всевышним и выпадал бы автоматически из общества сынов Израиля. А закон служения в скинии по образу позволял сынам Израиля, даже согрешая, оставаться в заветных отношениях со Всевышним через принесение этих искупительных жертв и священническое служение в скинии по образу. Далее апостол Павел говорит, как бы подводит такой итог. 21 стих. «Итак, закон противен обетованиям Всевышнего?» Ставит вопрос. «Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона». То есть он здесь опять говорит о том, что конечная цель – праведной верой жив будет. То есть, если бы вот этот закон через принесение в жертву животных мог оживотворить душу человека так, чтобы там пребывал дух Амашеха, в котором живет дух Всевышнего, то тогда действительно можно было бы сказать, что праведность можно достигнуть через принесение в жертву животных. В общем, апостол Павел говорит, что этот закон, который был дан после, он не противоречит тем обетованиям, которые Всевышний дал Аврааму. Этот закон дан был, чтобы сохранить сынов Израиля до времени пришествия семени. Этот закон не может животворить, то есть закон принесения в жертву животных не очищает внутренность человека от греха так, чтобы туда мог войти дух Амашех. Потому что если бы это было так, то тогда действительно истинная праведность, которая приходит от Всевышнего, живущего в человеке, была бы от закона принесения в жертву животных. И в послании евреям автор этого послания тоже говорит именно об этом. Смотрите, как он говорит, это 10 глава послания евреям, 1 стих и дальше. «Закон, имея тень будущих благ». Сразу подчеркнем слово «закон», чтобы потом понять, дальше мы увидим, о каком законе идет речь. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вот здесь вот есть еще одно подтверждение того, что под словом «закон» в данном тексте речь идет не о Торе, а о законе служения в скинии по образу, который через священническое служение помогал сынам Израиля очищаться от греха и оставаться в народе Всевышнего. И поскольку каждый год они приносили одни и те же самые жертвы за те же самые грехи, приходя на праздник Иерусалим, то из этого видно, что вот этот закон не может животворить. То есть те причины, которые побуждали человека совершать грех, они продолжали жить в человеке. И от этих причин человек может избавиться только принеся их на стойку казни и дав там место Машиаху. И когда в человеке уже живет Машиах, то там, где он уже живет, человек больше не грешит. Именно поэтому апостол Павел дальше делает такой вывод. 22 стих. Но Писание, заметьте, там все время он говорил закон, 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 а теперь говорит, но Писание, то есть Тора и пророки, Танах, всех заключило под грехом, дабы обетование, которое было дано Аврааму, верующим, дано было по вере в Иешуа Амашеха. Вот через эту веру в Иешуа Амашеха приходит вот то обетование, и именно таким образом праведный будет жить верой в Иешуа Амашеха. И далее апостол Павел говорит о важной роли закона служения в скинии по образу, как детоводителя к Амашеху. То есть от него по-любому отказываться нельзя, потому что Тора ведь это образы для нас. И законом познается грех, то есть мы через это видим, что есть грех и как от него избавляться. Ну давайте сначала прочитаем, а потом об этом еще поговорим. Галатам 3 глава, 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем к Машиаху, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Помните, с чего Павел начал объяснять вот эту мысль о том, что праведной веры жив будет, о том, что есть вера, через которую сын Израиля приносит в жертву животных, очищается от греха, и он этим законом живет, а есть вера, через которую праведный жив будет. И мы увидели, что жив – это значит живой душой, то есть душой, в которой пребывает Дух Всевышнего. Оживотворенная душа. Об этом Аввакум говорит. Значит, апостол Павел подводит итог своим доказательством необходимости детоводителя. Вот этот закон, данный после по причине преступления, он был как детоводитель для сынов Израиля. И подчеркивает, что конечная цель этого детоводителя – привести каждого к Машиаху. И поскольку Тора для нас – это образы, и в этих образах сокрыт весь духовный план замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, то нам, новозаветным верующим, следует понимать, что закон служения в скинии по образу должен нас научить тому, как нам приближаться ко Всевышнему в Иешуа Амашехе, как нам умерщвлять себя на этой стойке казни ради того, чтобы Машех жил в нас. В послании римлянам написано, что законом познается грех, а вот закон служения в скинии по образу учит нас, как нам умерщвлять эту греховную природу в нас, которая побуждала нас к этому греху, чтобы в конечном итоге там начал жить Амашех, о чем апостол Павел говорил в конце 2 главы, Галатам 2 глава 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся Амашеху, и уже не я живу, но живет Машех во мне». И поэтому апостол Павел дальше говорит, Галатам, 3 глава, 25-26 стих. «А по пришествии же веры, то есть той веры, которой праведный жив будет, мы уже не под руководством детоводителя, то есть мы не под руководством вот этой веры через закон служения в скинии по образу, через принесение в жертву животных. Ибо все вы, сыны Божии, по вере в Машиаха Иешуа, вы уже стали каждый храмом, в котором живет Дух Всевышнего. Вы уже рождены от Всевышнего, стали чадами Божьими, как апостол Иоанн об этом говорит. То есть по пришествии той веры, которая возрождает в нас семя Амашеха, нам уже не нужно принесение в жертву животных в храме. У нас уже есть совершенная жертва, через веру в которую Сын Всевышнего начинает жить в нашем сердце. И теперь нам, через познание Сына Всевышнего, свидетельством которого станет обновление мыслей нашей души, все мы, и иудеи, и язычники, и рабы, и свободные мужчины и женщины, все будем становиться одно, то есть едины в Иешуа Амашехе. Об этом апостол Павел говорит в следующих двух стихах. Галатам 3 глава, 27 стих и дальше. «Все вы в Машеха погрузившиеся, в Машеха облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского пола, ибо все вы одно в Иешуа Амашехе». То есть не следует думать, что не будет больше мужского и женского пола, не будет больше иудея и язычника. Речь идет о другом. Речь идет о том, что все становятся едиными, все становятся одно через то, что в каждом живет Машиах. И вот Машиах, живущий в каждом, он и делает нас едиными друг с другом и с Небесным Отцом. И именно об этом Иешуа молился о всех своих учениках и о тех, кто поверит свидетельству его учеников. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, 23 стихе, Иешуа сказал такие слова. «Я в них», то есть в каждом, который принял его, «а ты во мне», то есть а Всевышний в Иешуа. Именно поэтому я всегда говорю, мы принимаем Дух Амашеха, а в Духе Амашеха в нас живет Дух Всевышнего. И именно от Всевышнего, живущего в Амашехе в нас, мы обретаем праведность Всевышнего. «Да будут совершены воедино», говорит Иешуа. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». То есть вот это единство приходит к нам не через внешнее, а через внутреннее. Я много раз, вот именно основываясь на этом стихе, говорил тем, которые исповедуют триединого Бога, едят некошерную пищу, празднуют языческие праздники. Они приглашали нас, общину всю, чтобы праздновать вместе, давайте прославим Бога, давайте будем объединяться на том, что нас объединяет. Мы ведь все верим, что Иисус Христос умер за наши грехи. Я говорю, да я бы всем сердцем, но вот то, что мы пообнимаемся и вместе побудем, это нас не сделает едиными. Нас сделает едиными, когда вот тот Машиах, который во мне живет, вот именно такой же истинный Машиах Иешуа будет жить в тебе. Вот он и соединит нас воедино. И тогда нас не надо уговаривать любить друг друга, обниматься друг с другом. Мы будем как одно целое, единое тело Машеха, славить его за все, что он сделал для нас. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня», говорит Иешуа. И вот когда есть такое единство с Машехом, то именно это единство делает нас семенем Авраама. Заметьте, апостол Павел начал с того, что обетование дано семени Авраама. И говорил об одном, о семени Амашеха, которое было в Аврааме. И Всевышний там сказал, что вот каждый, в ком будет это семя, вот тот и получит это обетование. А суть обетования – наследование будущего мира, наследование обетованной земли. Так вот, 3 глава, апостол Павел, 29 стих, как раз об этом и говорит. «Если же вы Амашеха, то есть если Машех живет в вас, если вы едины с ним, то вы семя Авраамова, именно то семя, которому Всевышний дал обетование, и по обетованию наследники». Аллилуйя! Аминь.